Радио Свобода. В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии председатель правления Национального резервного банка Аркадий Колодкин, депутат Государственной Думы России, фракция «Справедливая Россия» Валерий Зубов. Я напомню сразу наши телефоны, по которым потом можно будет задавать свои вопросы. 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. А сейчас я призываю пользоваться пейджером в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Ну, есть еще электронная почта mailsobaka.radio.defis.svoboda.ru. Ну, я думаю, что сегодня мы поговорим, естественно, об экономических проблемах, тем более, что много разнообразных сообщений интересных пришло в течение дня. И, конечно, главное сообщение – это выступление министра финансов России Алексея Кудрина. Он объявил, что Россия вышла из рецессии, и ее ждет инвестиционный бум. Ну, кроме того, падение валового внутреннего продукта замедляется. По итогам года оно составит 8% вместо ожидаемых ранее 10%. Это заявил на том же инвестиционном форуме премьер-министр России Владимир Путин. В общем, говорят, что все становится лучше и лучше, несмотря на кризис. Читал я сегодня и завтрашнюю проправительственную газету «Известия». Там же выписывают, что уже и в мире тоже начался подъем, выход из кризиса, и Россия, конечно, тоже пойдет этим же замечательным путем. Ну, давайте спросим наших гостей, видят ли они улучшение в экономической жизни. Давайте начнем с Валерия Зубова. Пожалуйста, Валерий Михайлович.
Ну, конечно, это символично, что сегодня выступали и премьер-министр, но главным вы считаете, что все-таки министр финансов у нас в стране.
Ну, как эксперт.
8 или 10. Прогноз-то был 8,5. И поэтому 8 – это достаточно точно, если случится, угаданный прогноз. Но дело-то в том, что я в который раз хочу высказать свою точку зрения, что кризис этот общий, он делится на национальные. У нас свой кризис. Помимо вот общей картины неудачной в мире, у нас свой персональный кризис. И для нас важно не вот эти 8, 8,5%, 10%. Для нас важно, в какую сторону мы будем выходить из этого кризиса. Кризис подчеркнул как минимум две очень печальных вещи. Первое, это заметили на примере моногородов, но это общая картина. В моногородах заметили, что кроме одного предприятия, которое было построено 50 лет назад, ничего нет. Но это в целом по стране очень старая промышленность. И все наше благополучие, оно фактически определяется тем, почем цена на нефть. Мне приходилось многократно задавать в аудитории вопрос. Вы кто-нибудь можете привести примерно хотя бы цифру, сколько мы потратили на выход из кризиса, из бюджета? Да никого не интересует это. Никого вообще не задела программа выхода из кризиса, наша внутренняя. Все прекрасно знают, если цена на нефть уходит за 70-80, ну, это нормально, это хорошо. Если она падает меньше 70, то это тревожно. То есть мы пассивны. И второе. Вы понимаете, у нас нет внутренних денег на развитие экономики. Вот что высветил кризис. Если будут покупать нашу собственность, если будут давать кредит из-за рубежа, тогда кризис для нас будет развиваться в положительном направлении, мы выходим из кризиса. Как там назвать? Рецессия, депрессия там или так. Это более-менее прилично. Если денег давать не будут, то тогда вот мы полностью зависим. Кризис высветил эти две вещи. И поэтому обсуждать надо бы начать не то, ударились мы об это дно, достигли ли мы его, а вопрос, в какую сторону отскакиваем. Вот это предмет для обсуждения, мне кажется, для серьезного, а все остальное от лукавого.
Ну, давайте мы услышим мнение банкира Аркадия Колодкин, как из вашего банка видится вот эта ситуация, достигли дна или не достигли?
Добрый день. К сожалению, мне не остается ничего, как согласиться с Валерием Михайловичем. Действительно, этот кризис сложно назвать финансовым. Это кризис экономический.
Первый раз, наконец, слышу, когда вот, ну, произносят это. Спасибо. Здорово.
Конечно. Это кризис экономический, который однозначно показал слабость, а точнее говоря, полное отсутствие наших структурных преобразований в экономике. Поэтому говорить о том, что дно пройдено, сейчас мы быстро вернемся в те самые тучные годы, в которых пребывали ранее, ну, на мой взгляд, как минимум необоснованно. Кризис как начался, так, собственно говоря, и продолжает развиваться. И следующим этапом, с которым мы столкнемся, а мы с ним столкнемся неизбежно, будет следствие катастрофического падения объемов производства, которое за собой потянет снижение уровня жизни для всех нас с вами, и которое привело и приведет к еще большему увеличению плохих долгов в банках. Ни одна из этих проблем, в принципе, не решена.
А как вы вот для себя охарактеризуете, что такое плохие долги? Все о них говорят, а все-таки не очень понятно, наверное, обычному слушателю, что такое плохой долг. Это что? Вот Улюкаев сегодня, зампред Центробанка, сказал, доля плохих кредитов в совокупном кредитном портфеле российских банков на конец 2009 года не превысит 10-12%, а может быть и ниже. Ну, вот это такие заклинания, я не знаю, что они означают, предположим. Вот как вы все это объясните? Что это такое плохие кредиты?
Ну, что такое плохой долг, да? Давайте немножко вернемся в ретроспективу. То есть на протяжении нескольких лет рынок, подстегиваемый безумными совершенно ценами на сырье, устойчиво растет. И вы, являясь владельцем магазина или какого-то другого бизнеса, небольшого производства, видите, как ваши продажи постоянно подрастают, подрастают и подрастают. И тогда вы приходите в банк, задумавшись о расширении своего производства, берете кредит на увеличение объема продаж.
Под сколько?
А вы знаете, в тучные и хорошие годы ставки для бизнеса опускались и до 11-12-13%. Вопрос не в этом, вопрос в длине этого кредита. В России, к сожалению, никогда не было длинных денег. Все длинные деньги через госкорпорации и всевозможные фонды были размещены за рубежом и приходили оттуда в виде западных кредитов. А с российским банком всю жизнь были доступны только краткосрочные ресурсы.
Я могу уточнить? То есть получается, что ваш банк занимал, например, на Западе деньги под одни кредиты, проценты, потом пересдавал их, так сказать, уже под другие, правильно?
Ну, банк, естественно, это финансовый посредник. У одних клиентов в виде вкладчиков он берет деньги, другим клиентам...
То есть дешевые кредиты шли с Запада, правильно?
Дешевые кредиты действительно были западными кредитами, но вопрос, опять-таки, не столько в цене денег, вопрос в их сроке. То есть невозможно купить вложение в реальный сектор экономики на периоде 1 год, невозможно купить на периоде 2 года. Вот ровно то, что произошло сейчас. То есть люди, которые взяли кредиты в 2008 году, в 2007 году и вложили их в расширение производства или расширение продаж, бизнеса, чего-либо, рассчитывали, что рынок будет расти бесконечно, а он упал. А он упал, и продажи сократились, а кредиты возвращать надо. И это плохие долги не потому, что там какие-то мошенники и жулики, которые не хотят возвращать ничего банкам, а люди, которые просто не в состоянии вернуть, потому что кредиты, которые на Западе даются под 8 лет, 10 лет, 15 лет, в России давались на 1 год. И окупить их за год, конечно, невозможно.
Я напомню нашим слушателям, у нас в эфире председатель правления Национального резервного банка Аркадий Колодкин, депутат Государственной Думы России Валерий Зубов, и мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Одобрена ли сверху травля правозащитника и журналиста Александра Подробинника? Об этом говорим с ветераном правозащитного движения Владимиром Буковским.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну что ж, мы продолжаем наш разговор с Аркадием Колодкиным, Национальный резервный банк, и Валерием Зубовым, депутат Государственной Думы. Валерий Михайлович, ну что ж, что вы думаете о плохих кредитах? Ведь плохие кредиты, как считают, собственно, специалисты, это и возможность так называемого второго кризиса, второй волны и вот этого обвала, которого все боятся. Кстати, Кудрин все-таки сказал о том, что может быть вторая волна, ну так где-то вот спрятано это в его выступлении было.
Да, но мы поправку в бюджет 2009 года приняли, в котором 150 миллиардов рублей на это дело зарезервировали. Поэтому это не так. Оговорка – это реальная проблема, которую видит министр финансов. И поправка эта была принята не далее, как в пятницу. Что такое плохой долг, который нельзя вернуть? Тот же заместитель председателя Центрального банка Алексей Улькаев, он же говорит о том, что за последний месяц объем выданных кредитов увеличится на 0,2%, и при этом сразу же фиксирует, что это, в общем, в пределах статистической погрешности. Кредиты не выдаются. Проблема в том, что банки не знают, кому давать кредит. Как можно давать, вот, ну, возьмем Ростехнологии. Это корпорация, в которой входит 500 примерно предприятий. Вот сама Ростехнологии, кому давать кредит? Среди этих 500 предприятий наверняка есть успешные, эффективные, рентабельные.
А есть АвтоВАЗ.
А есть АвтоВАЗ. Вот АвтоВАЗ, производя продукцию и продукцию, которую не покупают, он как раз накапливает те самые плохие долги. Поэтому проблема в том, что даже снижение ставки Центробанка никак не сказывается
это на сегодня нашей... Сегодня снижение ставки до 10%.
Никакого отношения к ситуации на кредитном рынке у нас в стране не имеет. В Америке бы радовались, достигнут исторический минимум ставки Центрального банка. А у нас никак, ничего.
Как вообще? Же, ну вот Аркадий Владимирович, по-моему, не расстраивается. Что вам эти 10% от Центробанка? Легче будет вашему банку кредиты выдавать или еще что-то? Это на что-то у вас влияет в бизнесе?
Боюсь, что нет.
А почему? Объясните.
К сожалению, действительно так устроена наша экономическая система, что система рефинансирования Центрального банка от так называемой ставки рефинансирования не зависит. Есть ряд других ключевых индикаторов, которые оказывают действительно какое-то воздействие на кредитный рынок. А сама по себе процентная ставка, ставка рефинансирования Центрального банка, это расчетный индикатор, который определяет возможность отнесения налогов на себестоимость, не более того. И при том, что ставка сейчас 10%, реальные кредиты как выдавались, так и выдаются под ставку 18%, 19% и даже 20%. И это реальность сегодняшнего рынка.
Банки, вы знаете, в чем она, ставка, играет роль?
Да, пожалуйста.
В том, что если вы возьмете кредит по ставке в 5%, то вы будете разницу между 10 и 5 платить подоходный налог. Но только вы вообще допускаете такую ситуацию, когда вам дадут кредит под 5%?
Я допускаю, вот и Кирилл тут нам пишет, тоже допускает, наверное, он пишет, Путин обещал выдавать кредиты под 6% годовых. Я, правда, не очень помню, но что-то мало обещал. Как вы считаете, возможны ли такие кредиты сейчас в России? Так, Владимир Михайлович, подождите, мы банкира спросим.
Возможно? Да не, а здесь не банкир, здесь как раз, конечно, потребитель. Я не банкир, он получит мои деньги в банк на депозит. Угу. По какой ставке сегодня принимается на депозит?
15%
выше. Вот угроза, о которой предупреждает опять же председатель Центрального банка. Если бы я положил под 15%, как же он выдаст под 5 или под 6%?
Но там, по-моему, ограничили сейчас максимальную ставку, да?
Ну, законодательно этого нельзя сделать.
Ну, какая-то договоренность между банками есть.
Намек.
Да? Больше
есть.
Скольки не давать?
Больше 20.
Больше 20.
Вот так.
А дают кто-то 20, там, конкуренты ваши, 19, там есть такие на рынке?
Вы знаете, есть, но, скорее всего, это, конечно, махинации с учетом сложных процентов и других пилю для вкладчиков. Реально, конечно, нет.
Еще разочек. Если я, вот сидящего справа от меня, значит, руководитель управления банка, доверяя свои деньги под 15%, он не может выдать кредит под 6%. Это что ж, на каждом моем вкладе он будет иметь 10%, 9% убытка? Это невозможно. И вообще попытки директивного управления кредитами – это высокие риски для экономики.
Ну а как же добиться-то все-таки, чтобы было 6%? Всем же хочется инфляцию, наверное, снижать или что делать? Инфляцию много лет снижают.
Инфляция, у нее вот опять же недавно такая была полемика, что является причиной инфляции. Две причины у инфляции. Первая – это когда вы вбрасываете в экономику в самой разной форме, в виде повышения зарплат, что вроде бы хорошо, в виде социальных льгот, что тоже вроде бы хорошо. Но если вы выбрасываете деньги, на которые нет товаров, которые вы можете приобрести, инфляция.
А вы знаете, что сегодня произошло? Очень интересно. Сегодня премьер-министр Путин сказал, что повышение пенсии там на триллион, по-моему, да, или на полтора, оно будет стимулировать спрос. А параллельно где-то в другом месте господин Улюкаев сказал, что это же повышение пенсии, оно отзовется, видимо, инфляцией в начале следующего года.
Пусть между собой договорятся. Правительство и Центральный банк – это два независимых органа управления по нашей Конституции.
Так и то, и другое правда, скорее всего.
А?
И то, и другое правда. И инфляция, и спрос.
Вы знаете, вот я бы сказал, что есть некоторые вещи, которые в экономике, вот как в школе у нас в физике. Я все время аналогию вспоминаю, что мы проходили, и задачка такая была на физике. Значит, какую работу проделывает человек, если поднимается по экскаватору вверх? А вот если экскаватор стоит... Если экскаватор движется вверх, и если экскаватор движется вниз. На обывательском уровне, конечно, если экскаватор движется вверх, то человек совершает большую работу. А если экскаватор движется вниз, а вы бежите против его движения, конечно, да вы вообще не подниметесь наверх на обывательском. Но по физическим законам работа делается одинаковая. Вот такой парадоксик. А в экономике то же самое. Есть некоторые вещи, которые вроде бы выглядят очевидными, а вот не так. Вот мы недавно обсуждали такую, казалось бы, застарелую проблему для России. И так не хватает у нас налогов, и мы решили поднять некоторые налоги. Вот много лет ведем разговор о снижении налогов, а на самом деле постоянно повышаем их. Единый социальный,
например,
налог повысили, регионам разрешили поднять транспортный налог, акцизы на пиво и на водку. С моральной точки зрения прекрасно. Вот сейчас, а что сейчас? Пить станут меньше. А ситуация эта сработает.
Нет, дети есть станут меньше, как в анекдоте.
О! Вот видите, вот мы уже знаем, что вот это вот прямолинейное решение задачи с повышением цены на водку, еще академик Струмилин в начале века, того века, провел исследование, которое показало, что объем потребления водки в России не зависит от цены на нее. И поэтому все бюджеты семейные, они будут увеличены на стоимость вот этих акцизов на водку и на пиво, и, соответственно, уменьшены на расходы для детей. Тут вы безупречно сказали, с вами придется согласиться. Хотя это и некрасиво выглядит, но в экономике это так. Вы повысили пенсии. Нормально, хорошо. Много лет, вот наша фракция, например, выступала за то, чтобы повысить и довести уровень коэффициента замещения хотя бы, ну, до 35%, мы говорили. Сейчас это может достигнуть 40%. Только обрати внимание, на что тратит пенсионер свои деньги? Не вы, вот молодой человек, а именно пенсионер. Он потратит, первое, на коммунальные услуги, которые растут чуть-чуть быстрее, чем инфляция.
15-18%.
Он потратит на лекарства 80% импорт. И поэтому вопрос, а где же вот этот стимулирующий спрос, который пенсионер должен продемонстрировать? Я думаю, что особых стимулов со стороны пенсионеров для отечественной экономики не предвидится.
Ну, а как с точки зрения...
И к тому же это сейчас не самая главная проблема.
Человек, который смотрит из банка, что будет все-таки, инфляция, спрос или деньги к вам понесут на сохранение пенсионера?
Ну, первый момент, конечно же... Это разгонит инфляцию. Прежде чем деньги дойдут до счетов получателей, они окажутся на счетах пенсионных фондов, потом региональных структур, совбезов и так далее. И каждый этот элемент будет означать, что деньги находятся в банках. Деньги, опять же таки, супер краткосрочные и ни на что иное, кроме как на финансовые спекуляции, использованы быть не могут. Никто никогда деньги сроком 1 месяц или 2 или 3 месяца не разместит в кредиты, а направит на покупку валюты, на фондовый рынок и на прочее,
да?
Другое. Поэтому, конечно, первым это вызовет валютный скачок, потом это разгонит инфляцию, потом это дойдет действительно до пенсионеров и просто-напросто растворится, поскольку структура потребления пенсионеров действительно будет просто съедена за счет роста тарифов. И реального спроса, конечно, мы не увидим. Никакого роста на продукцию автопрома, на рост авиаперевозок, на туристический бизнес, на товары долговременного потребления эти деньги не окажут. А вот на инфляцию окажут.
Давайте мы короткий вопрос примем сейчас в конце часа, получаса. Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Значит, вопрос, наверное, к обоим гостям нашей сегодняшней передачи. Каков процент инфляции в этом году будет, по вашим прогнозам? И вот к Валерию Михайловичу. Валерий Михайлович, вас не включили в парламентскую комиссию по расследованию аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Спасибо большое.
Пожалуйста, ну давайте про инфляцию, Аркадий Владимирович.
Ну, я думаю, что инфляция в этом году действительно составит порядка 11% по итогам года, и это ни много и ни мало, поскольку мы видели сильнейшую девальвацию рубля, которая, как известно, приносит положительный эффект с точки зрения борьбы с инфляцией, но, тем не менее, цифра будет все равно достаточно высокая.
То есть, это официальная, то есть,
как бы, я думаю, что
округленная,
да,
там...
Порядка 11% по итогам года будет официальная инфляция.
С Улюкаевым согласны. Валерий Михайлович.
Я тоже думаю, что 11-12% будет по итогам года, но тут надо добавлять сразу две вещи. Первое. Для разных групп населения разная инфляция. Вот надо бы все-таки это считать. Для высокодоходных категорий населения инфляции может вообще не оказаться, потому что цены на многие товары, которые по импорту мы получаем, они не растут. И во многих странах, производящих эти товары, автомобили, телевизоры, они там падают цены. Там дефляция, отрицательная инфляция.
Это... автомобили тоже скидки дают.
Вот. А для населения, которое потребляет основной набор бытовых услуг, как раз пенсионеры, я думаю, что для них за 20% зашкалит инфляция. Поэтому пора бы уже не только среднюю публиковать инфляцию, но для различных категорий населения. Потому что различная индексация зарплат. Например, для бюджетников на следующий год не планируется индексация зарплат, хотя думаю, что какая-то произойдет. Выборы же в марте будут, поэтому что-то будет. Для пенсионеров планируется повышение, а в промышленности не видно перспективы повышения зарплаты. Там люди сами зарабатывают, и состояние промышленности таково, что вряд ли. Поэтому вот для этих трех основных групп и надо считать инфляцию. Второй момент, на который надо обращать внимание. Вы понимаете, вот... неужели, вот это совершенно не обсуждается. 11 ведущих стран, самых крупных экономик мира, да, и мы находимся по инфляции, мы в разы опережаем все страны, в кавычках опережаем. Инфляция в самых развитых странах около нуля, там 2%, 2,5%. В странах БРИК, в той же Бразилии, 5%. В Китае почти ноль. Там плюс-минус, и только у нас выше 10%. Мы не можем начать инвестиционный процесс, в принципе, при такой инфляции. При такой инфляции могут только идти деньги, если будет удерживаться цена в углеводородном секторе, нефть, газ, тогда да. Ну и последнее, насчет комиссии по Саяно-Шушенской ГЭС. Ну, не включили, я все равно... знаю причину эту. Все равно при обсуждении я высказал свою точку зрения. И в первые дни трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС, кажется, я был первый, кто выступил не с анализом причин, я этого не знаю, а что делать после этого.
Ну, об этом мы поговорим с Валерием Зубовым и Аркадием Колодкиным после выпуска новостей «Радио Свобода».
В Москве 19:30.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший премьер-министр Норвегии Турбьорн Ягланд избран генеральным секретарем Совета Европы. Голосование состоялось сегодня в Страсбурге, где проходит сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Африканский союз, объединяющий 53 государства Африки, а также некоторые западные государства, резко осудили действия гвинейской армии, в результате которых погибли около 160 человек. В России государственное вмешательство в экономику будет снижаться по мере преодоления кризиса, заявил премьер-министр Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме в Москве. Россия и Белоруссия провели двухдневные военные учения вблизи границ стран-членов НАТО. Сообщается, что всего с обеих сторон в маневрах участвовали 12,5 тысяч военнослужащих, использовалась авиация, бронетехника и другое тяжелое вооружение. Глава иранского агентства по атомной энергии заявил, что его страна не будет ни на секунду приостанавливать работы в области обогащения урана. Причиной столкновения двух истребителей в Московской области накануне проведения авиасалона «МАКС-2009» назван человеческий фактор.
Как сообщил РИА Новости, высокопоставленный источник в Министерстве обороны, к такому выводу пришла комиссия, расследующая обстоятельства катастрофы. В Москве на Новодевичьем кладбище во вторник похоронен известный российский режиссер Иван Дыховичный. Тайфун Кетсана, вызвавший наводнения и оползни на Филиппинах, обрушился на побережье Вьетнама. По поступающим сообщениям, погибли по меньшей мере 22 человека, около 170 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Адвокаты кинорежиссера Романа Полански, арестованного в Швейцарии по запросу США, обратились в суд с просьбой освободить его. Это были краткие новости.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии председатель правления Национального резервного банка Аркадий Колодкин, депутат Государственной Думы России, фракция «Справедливая Россия» Валерий Зубов. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660-1055. Абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну что, давайте продолжим наш разговор. Я думаю, что мне бы хотелось, чтобы вы прокомментировали одно выступление. На самом деле его уже, эту тему немножечко Валерий Зубов задел, но тем не менее, все-таки вот во многих кругах, и политических, и неполитических, сейчас в связи с кризисом говорят, что во всем вообще России виноваты банкиры, и они же отлично попользовались кризисом. Вот что вчера говорил, например, Геннадий Зюганов.
Пришел представитель правительства Государственной Думы Шувалов. Что он заявляет? Он заявляет, что дальше будем распродавать страну. Теперь весь военно-промышленный комплекс. Принесли дополнительные доходы, 153 миллиарда. Куда эти доходы? 141 миллиард опять банкирам. Что на обновление производственного аппарата и фондов? 8 миллиардов. При том, что средний износ машин и механизмов в стране превысил 20 лет. Из миллиона километров трубопроводов, на которых стоит страна, 700 тысяч гнили требуют или капитального ремонта, или ремонта, или замены, собственно говоря.
Ну вот это к вопросу о Саяно-Шушенской ГЭС, и я спрошу Аркадия Владимировича Колодкина. Так что, действительно, вот банкиры так замечательно живут. Я видел, между прочим, сегодня тоже выступление господина Кудрина, который сказал, что 40, по-моему, миллиардов долларов уже банки получили на поддержание стабильности системы, и еще получат, как нам объяснил Валерий Зубов. То есть вы хорошо себя чувствуете?
Вы знаете, к сожалению, только Кудрин не уточнил, какие именно банки получили эти деньги.
Но не ваш, вы хотите сказать?
Конечно же, нет. У нас, к сожалению, давно уже сложилась двухуровневая финансовая система. С одной стороны, это государственные банки, использующиеся полностью ресурс государства и пользующиеся протекционистской политикой. И с другой стороны, коммерческие банки, отнюдь не допущенные к главному пирогу. Причем под этим пирогом я имею в виду возможность кредитовать те же самые предприятия российской экономики, только наилучшие из них. И работающие в совершенно другом, независимом сегменте экономики, где другие деньги, другая стоимость, другие клиенты, другие риски. Поэтому эти банки, конечно же, я имею в виду государственные, все деньги получили, несмотря на очень своевременный, хороший закон о субординированных займах, который был принят Госдумой. В первую очередь получили государственные банки, и при этом непонятно, куда использовали, потому что кредитование не растет, как мы с вами уже сегодня выяснили. А коммерческим банкам денег не хватило. И теперь правительство предлагает другую игру, что будут давать бумаги ценные вместо денег, которые можно будет как-то обменять на деньги на других условиях. Но, опять же таки, допущено к этой программе может быть не более 70 банков из 1300 зарегистрированных на сегодняшний день.
Ну, так, может, они хотят просто эту мелочь всякую сбросить. Вот я Лившица сегодня читал выступление в тех же «Известиях». Он говорит, что пора, хватит разбираться со всякой мелкотой, пусть она помрет, но вкладчикам-то государство заплатит по закону, и все будет нормально.
Кстати, может быть, оно и пора, но сначала все-таки надо было бы решить со вкладчиками, во-первых.
А закон же есть о гарантиях?
Есть. А средства в фонде есть? И хватит ли их на
всех?
А вот
резервный фонд же есть, и золотовалютные резервы, 400 миллиардов, все хорошо, сказал премьер Путин.
Ну, так я боюсь, что мы очень быстро все свои резервы разбазарим. Гораздо правильнее все-таки создавать условия для выхода из кризиса, нежели тушить пожар керосином.
Да, ну вот тут 150, значит, в настоящий момент мы заложили новые инструменты в бюджет на случай ухудшения балансов на конец этого года еще на 150 миллиардов рублей, на следующий год еще 210 миллиардов рублей в составе бюджета, заявил министр финансов Алексей Кудрин. Вот просто я вас информирую. Так, Валерий Зубов, пожалуйста.
Ну, во-первых, не может бесконечно продолжаться вот эта какая-то странная игра, которую ведут и в мире, и поддерживают у нас в России, из бюджета выдавать деньги налогоплательщикам. Все же наоборот. Существует производство, включая банки, это часть производства, и они должны так хозяйствовать, чтобы платить налоги. А мы весь разговор ведем, сколько мы из бюджета дадим производству, банкам. Этот кошмар когда-то должен закончиться. И, кстати, для нас вторая волна кризиса, она связана будет в первую очередь не с внутренними проблемами, а как раз с внешними. Если у китайцев вот что-то не получится, они массированно накачивают деньгу и деньгами экономику бюджетными, то вот тогда точно будет вторая волна еще более сильная.
Да у них 10% роста обещают.
Вы знаете, все пузыри сначала растут. Потом имеет свойство уже лопаться. Это первое. Теперь второе. Ну, хорошо. Вот сказал уважаемый мною бывший министр финансов, товарищ Лившиц, что надо маленьких убить. Да вся перспектива российской экономики сегодня связана только с малышами. Только с малым бизнесом, только с малыми банками.
А это он из русского алюминия смотрит.
Им не помогали средним малым банкам в 98-м году. И они выжили. Грохнули самые крупные банки. Основной невозврат долгов в крупнейшие российские банки, в первой десятке. Там наша угроза. Потому что там невозврат долгов как раз гигантских предприятий, которые неэффективны, перегружены. Вот проблема-то. Она совсем зеркально смотрится. А теперь два примера. Под эти естественные для человека, который занимается экономикой, эмоции. Значит, ну дадим мы Сбербанку дополнительно денег. Для чего? Чтобы он второй «Опель» купил.
А что, второй
объясните
«Опель»?
Мне,
же.
Мне, зачем технологии? Купили, зачем?
Вам же объяснил Греф, технологии будут, технологии.
Вы знаете, конечно, ну знаете, это что, объяснение? Вы, минимальная сумма, которую я слышал под это... выделенных денег Сбербанком 300 миллионов евро. Я для сравнения вам скажу, что это в два раза больше, чем вся господдержка малого бизнеса. Еще раз хочу напомнить то, что уже в основном знают, что мы уже покупали многократно «Опель». «Москвич» – это «Опель». «Волга» – это «Опель». Ой, извините, «Победа» – это «Опель». Ну и где эти технологии? У вас 14 компаний автомобильных работают в стране. У нас автомобильный пузырь внутри страны. И мы туда снова деньги бросаем, в эту пирамиду.
А вот мы спросим, Аркадий
Владимирович. А теперь вторую вещь.
Не-не, подождите, мы спросим банки, а вы бы «Опель» купили?
Если можно, нет.
Ну, а если государство попросит и даже одолжит денег?
Ну, если государство попросит, спорить с государством у нас сложно. И если денег одолжить специально для этого, то, наверное, да. А в свободных рыночных условиях, конечно, нет.
Нет, а куда сегодня покупать? Сегодня не реализуется. «АвтоВАЗ» не реализует. «Форд» – тяжелая реализация. Зарубежные все тяжелые. Отказываются строить заводы японцы под Санкт-Петербургом, уже освоили землю, но прекратили строительство, приостановили. И вы еще одного дополнительного конкурента за наши деньги тянете сюда.
Подождите, но это на газе что-то будут делать тогда.
Да полный абсурд.
И сохранят занятость, между прочим.
Ну, подождите.
Ваша социал-демократическая партия, вы же за занятость должны выступать, а вы за что?
Вы знаете, в нашей социал-демократической партии привыкли думать и считать. И если у вас банк, я уже назвал по Сбербанку, теперь по второму банку цифра. Ну, хорошо, ВТБ. Это банк, который всегда выполняет, это правительственный банк. Там контрольный пакет именно у правительства. У Сбербанка центральный банк, а здесь правительство. Он выполняет вот эти прямые указания, кому дать кредиты. Что же он теперь выпускает? Облигации, которые должно государство купить на 180 миллиардов рублей. Это же показатель проблем в этих банках. Ведь у нас народные IPO прошли по Сбербанку, по ВТБ. И еще по одной нефтяной компании.
Роснефть.
Вопрос. Ну и как доходность у тех, кто поверил и купил акции этих государственных предприятий? Как оно?
Да там в минусе, наверное.
Поэтому, вы знаете, прежде чем накачивать банки деньгами, давайте ответим на один вопрос. А могут ли банки выдавать кредиты? Кому? Мы уже говорили об этом. Кому давать кредиты?
А вот не выдают. Я сегодня видел
выступление
Сергея Борисова. Там, говорит, отказывают без указания причин. Это организация среднего и малого бизнеса «Опора». Все разоряется. За первое полугодие на 45% создано меньше малых предприятий, чем за соответствующий период прошлого года. Год назад закрыли бизнес 100 тысяч малых предприятий. По итогам этого года будет 250 тысяч. Вот мы спросим опять господина Колодкина. А что ж вы? Это вы, наверное, тоже виноваты. Мало бизнес не кредитуете. Вы кредитуете или не кредитуете?
Понимаете, здесь вопрос можно на две составляющие разложить. Во-первых, это то, о чем говорил Валерий Михайлович. Не надо давать деньги в банки. Надо составить такие условия, и государство должно отвечать за создание условий и среды для ведения бизнеса, при котором предприятия возвращали бы кредиты в банки. То, что происходит сейчас, это, собственно говоря, и есть выдали кредит «АвтоВАЗу», потом государство сказало, «АвтоВАЗ не надо трогать, это стратегическое предприятие, вы ему пролонгируете лет на 5». И все, кредит стал плохой, а был-то монстр экономики, лидер, можно сказать.
Вот эту ставку, ему ведь дали кредит под нулевую ставку, под нулевую, кто ее покрыл?
Ну, 25 вот. Миллиардов-то улетело вообще, они снова просят.
Нет, процентная ставка должна быть.
И таких же
у примеров. У нас Ростехнологии созданная, правильная идея создания Ростехнологии была.
Да неправильно.
Это создавать предприятия, которые будут координировать деятельность по развитию высокотехнологичной продукции и ее экспорта. А выясняется, что теперь Ростехнологии по жизни для того, чтобы дотировать. Ростехнологии продотировали «АвтоВАЗ».
И вот таких примеров, к сожалению, у нас огромное количество. То есть денег в банках нету, и государство всячески поощряет неплательщиков.
Позволяет им не платить. Объясните мне, пожалуйста, вот почему на всем рынке, может, я ошибаюсь, только один Альфа-банк достаточно агрессивно обращается в суды, пытается там вытрясти деньги из господина Дерипаски, который разорен на самом деле, вот если посмотреть серьезно, если бы его не поддерживало государство, он разорился по полной программе. И, в принципе, надо было бы забрать залоги, спокойно это дело продать, и, значит, все бы было хорошо, сменился бы собственник. Ну, у него, наверное, что-нибудь бы осталось, там, яхта, дом, может быть, и накопления какие-нибудь, может, какая-нибудь фирма еще, но, в принципе, надо было бы забирать. А никто как-то не рискует, что, невозможно забрать какое-то предприятие, а потом его продать? Или пакет акций? Что происходит?
Во-первых, почему один Альфа-банк? Я не без гордости скажу, что наш банк тоже достаточно отчаянно сражается со своими нерадивыми клиентами в судах. Но здесь вопрос-то ведь в чем? Во-первых, банкам невыгодно показывать проблемы на своем балансе. Вот у нас сегодня господин Улюкаев говорит, 10% будет по концу года.
Ну, какие? 12. До 12.
Ну, какие 12? Я больше чем уверен, что на сегодняшний день мы этот уровень
считаем.
Уже
мы
около 20.
Мы по-разному считаем проблемные долги.
Я слышал, конечно, про один очень крупный частный банк, там 30%
плохих кредитов. Вот это уже гораздо больше похоже на правду. Какие 10%? Поэтому банкам невыгодно показывать правду. Банки готовы пойти на пролонгацию, реструктуризацию, еще всевозможные ухищрения, лишь бы не показать реальное состояние дел. Это одна сторона. Вторая сторона – это то, о чем я пытался говорить. Государство сегодня поощряет неплательщиков. Взыскать кредит реально сложно, если невозможно. Вы не представляете, с какими ухищрениями мы сталкиваемся в практике.
Это не у вас там каких-то свиней объявили зараженными?
Вот-вот-вот. Вплоть до того, что залог объявляет зоной африканской чумы и вводит санитарный карантин на территории региона. И все для того, чтобы не исполнить официальное решение суда. Поэтому как в таких условиях вести бизнес и как и действительно кого кредитовать, большой вопрос.
Вы знаете, есть два момента.
Да.
Первый. Вот есть сейчас издана, пока, к сожалению, только на английском языке, но я думаю, что ее все-таки должны, эту книгу, перевести на русский, о бухгалтерской рецессии в Японии. Вот так и автор этой теории назвал. 15 лет японские предприятия прятали, вот сейчас сказал Аркадий, невыгодно банкам показывать, чтобы акционеры, чтобы там те, кто на депозиты несет деньги. Предприятия 15 лет боролись с возвратом долгов, которые у них возникли в период бума. У нас был нефтяной бум, а у них был бум недвижимости, земли и жилья. Вот они 15 лет разгребали. И поэтому надо внимательно посмотреть на опыт Японии. Не ждет ли нас впереди вот эти 15 лет? Это один момент. И теперь второй момент. Но он более осязаемый, более остро, вот как бы подступил. Ну, хорошо. Ну, соберет Альфа-банк, ну, Сбербанк, ну, вот Национальный резервный банк. Все соберут эти долги. Что с этим делать? Каждому из них создавать свой госплан при банке.
Иностранцам
ведь
продать.
В предприятиях надо ими управлять. И вы уверены в том, что кто-то заинтересован покупать те активы, которые неэффективны? Это иллюзия. И когда первый вице-премьер говорит о том, что будет у нас приватизация, то все ждут не тех 500 предприятий, которые, названа цифра, будут приватизировать, а всего лишь одно – Роснефть, пакет 20%.
Да уже сказали, что не будут.
Сегодня мы посмотрим,
как это... Набиуллина сказала, что не будет.
Тогда мы посмотрим, как это будет приватизироваться, потому что до сих пор программа приватизации последние годы выполнялась только на 20%. Потому что, вы знаете, это же не кирпичи покупают, покупает производственный процесс. А если он изначально заложен так, что в этом производственном процессе гигантские издержки, огромные долги, высокие тарифы на тепло, на свет, не очень квалифицированная рабочая сила, далекие рынки сбыта, то, вы знаете, это добро, которое просто тянет карман, а дохода не дает. Да. Я не думаю, что будет большой бум, если пойдет сейчас национализация.
Это Валерий Зубов, депутат Государственной Думы, Аркадий Колодкин, представитель правления Национального резервного банка. А вот слушатели нам пишут: рано пташечка запела, как бы кошечка не съела. Обнадеживающий Путина с курьим слова да богу в уши. На самом деле ничего, кроме варварского выкачивания из российских недр, нет. Так, ну давайте подключим слушателей. Кирилл из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день. Я риэлтор и буду говорить о своем. Вот, например, если бы государство сейчас на государственные деньги купило бы квартиру в строящихся домах, вот сейчас однокомнатная, в среднем по 1,5 миллиона стоит в области. Значит, по 10% годовых дали бы из расчета на 20 лет, если давать в аренду, то есть купить на государственные деньги... И отдать в аренду людям, просто как сдают в аренду квартиры, чтобы потом через 20 лет она стала его. Вот получается ежемесячный платеж 14-400 рублей. Это вполне приемлемая цена для нормальной семьи. Это 10% годовых, то есть ставка рефинансирования. А если посчитать вот те деньги, которые потратили на «Опель», то можно было купить 9 тысяч квартир таких. Вот как вы думаете, не нужно ли государственные деньги... направлять конкретно на покупку квартиры, отдавать их просто в аренду, а не используя банки и ипотеку.
Давайте, бизнес-план, пожалуйста, предложен. Вот, Аркадий Владимирович.
А я на самом деле спрошу, а почему не используя ипотеку? Вот в нашем банке ипотечный портфель превышает 400 миллионов долларов, и при этом средние процентные ставки находятся на уровне 11-13% годовых. Мы начали выдавать ее раньше государства, государство подключилось, дало деньги в госбанке, потом случился кризис, мы как продолжали выдавать ипотеку, так выдаем ее и по сегодняшний день.
То есть, Кирилл, у вас идея не нравится вам?
Я думаю, что нет, потому что раздавать деньги напрямую гражданам все-таки это неправильно. Для этого у государства есть институты финансовые.
Пожалуйста, Валерий.
На самом деле три момента, по которым у меня лично вот разный взгляд, то, что сказал Кирилл. Начнем с самого последнего. Вот выгодно или невыгодно государству поддерживать вообще жилищный рынок? А мы поддерживаем американский. Мы же стабфонд держали в облигациях ипотечных агентств американских с доходностью от 4 до 11%. Мы поддерживали, вместо того, чтобы направлять к себе сюда, внутрь страны.
А да. Здесь бы разворовали. Вы знаете, что говорят.
Вам легче стало, что их просто заранее отдали туда, да?
И там они обесценились в кризис.
Немножко обесценились, а тут бы украли.
Да, теперь, значит, второй момент. Вы знаете, согласитесь, несколько странно выглядит ситуация, при которой люди, которые работают, пашут, не могут взять ипотечный кредит, не могут приобрести жилье, а мы говорим, мы будем поддерживать тех, кто сегодня не работает. Всех надо, но все-таки кому отдавать предпочтение? Кто все-таки выводит экономику страны из кризиса?
Вы что, тот, против кто работает? Поддержки безработных?
Я за то, что поощрял. Я всегда был сторонник одной простой формулы. Помогайте потеющему. Тот, кто работает, в первую очередь. Вот работающий не голодает. Работающий. Создавайте условия для работы. И вообще сегодня надо определиться. Вы знаете, помогать всем – это хорошая христианская идея. Всем. Но когда в 41-м году случилась беда, все попали в сложную ситуацию. Но все-таки был один точный лозунг, который всех мобилизовал. Все для фронта, все для победы. Поэтому давайте определим, где у нас фронт. Фронт у нас – отсталое производство. Туда нужны деньги, туда нужна поддержка, чтобы менять структуру, качество товаров, производительность труда. И теперь третья часть. А вот здесь с Кириллом я соглашусь. Когда он говорит, ну, индивидуальная ипотека действительно дала сбой. Индивидуальная. А вот коллективная ипотека – это то, что сегодня действительно надо развивать. Что это? Это в России в 19 веке называлось доходные дома, когда промышленность стала возникать. Когда строились, да, действительно, вот, ну, как и строятся сейчас дома. Но только люди не в собственность получали жилье, а в аренду. На сегодня, когда надо, миллионы людей должны переместиться по стране, кризис показал, где у нас депрессия по полной программе и где у нас перспективы есть. Люди должны переместиться, и какое-то время у них не будет хорошего дохода. Вот аренда, вот эти доходные дома, это направление развития, вот с Кириллом согласен, перспективно.
Спросим Аркадия Колодкина. Ваш банк будет финансировать, предположим, такую идею – доходные дома?
А наш банк примерно такую идею и финансирует. То есть на сегодняшний день ряд вузов воспользовались рыночной ситуацией и активно покупают жилье для развития системы общежитий. А мы финансируем это жилье в области Московской.
Значит, вот указывают на то, что все это, значит, благие всякие намерения, потому что важнейшая составляющая, ну, той же инфляции вообще всего в России – это системная монополия. Монополия на электричество, на бензин, железные дороги, на местную федеральную власть и так далее. Так что, Валерий Михайлович, при нынешней системе многое из того, что вы говорите, просто невозможно изменить. Это Виктор вам намекает.
А вы что, хотите, чтобы я этому возразил? Нет. Монополия – это самая большая проблема у нас в стране, и экономическая, и политическая.
Да, вот тут Николай из Новгородской области пишет. А можно ли так, чтобы банки, как в старые добрые времена, собрали деньги у населения и выдали их в производственный сектор? И все, никаких деривативов.
Только давайте мы переименуем банки тогда в налоговую инспекцию. До начала 90-х годов, до возникновения вот этой самой двухуровневой системы, у нас не было банков. Сбербанк не был банком. Это была налоговая инспекция, подразделение налоговой инспекции. Вы получаете зарплату, приносите в Сбербанк, вам говорят, Сберкассы, народ называл, 4%. Но вам деваться некуда, потому что нести деньги в магазин невозможно, там нет товаров. Вы их берете, Сбербанк по решению госплана правительства выделял эти деньги. Результат мы знаем, чем все это закончилось.
Да, вот Александр пишет, 91-м годом вклад сгорел.
Да.
Да. Хорошо, значит, в производственный сектор вкладывать не будем, так?
Нет, не так. Главное только, чтобы вкладчики на следующий день не забрали свои деньги, испугавшись очередных каких-то заявлений или потрясений на рынках, а деньги, которые вложены в реальный сектор.
Но для этого банки должны вкладывать деньги не по подсказке правительства, а должны сами оценивать, куда вложить деньги, чтобы они вернулись. Кстати, как частный момент, снова возникла идея, вот я один из ее авторов, насчет срочного депозита. Вот председатель Центрального банка уже эту идею в Госдуме поддержал. Мы все еще топчемся на месте, там все это. Это, наверное, одна из мер, которая бы подтолкнула возможность удлинить деньги при кредитовании.
Давайте еще один вопрос, Лариса Дмитриевна из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Здравствуйте. Слова. Значит, во-первых, как, если наш премьер сказал, что должны прийти деньги сюда, то как компании придут иностранные, если после того, как British Petroleum выгнали отсюда и другие компании? Что ваша партия справедливости сделает для освобождения, а не для убийства Ходорковского?
Так, пожалуйста, Валерий Михайлович.
Вы знаете, Лариса Дмитриевна поставила ключевой момент. Доверие – это штука, которая зарабатывается долго, трудно, потливо и может в один момент быть разрушена. Это доверие. То, что случилось на Сахалине, когда, ну, по-серьезному кинули иностранных инвесторов, это нам еще будет долго отзываться. То, что у нас с British Petroleum произошло, это тоже не в плюс нашему инвестиционному климату. Она абсолютно права. Доверие – это штука, которую надо к ней бережно относиться. И сейчас вот так легко и просто иностранный инвестор, нет, не придет.
А Ходорковский? Что-то вы тяжело вздыхаете.
Что вы хотите от меня услышать по этому очевидному вопросу?
Я не знаю. Слово «очевидное», оно ничего не объясняет, в том числе и ваше отношение к этому делу.
Пока у нас существует такая судебная система, такие вопросы будут неразрешимы.
Михаил из Москвы, еще один. Коротко,
быстро. Здравствуйте. Да. А вот, может быть, пока так экономики толком нет, может быть, пока делать деньги государству из воздуха, так сказать, но вот алкоголь, табак в государственные руки, обменные пункты, валют, вот ничего делать не надо.
Давайте еще банки национализируем. Аркадий Владимирович, что вы думаете о гениальной идее Михаила?
А, по-моему, она у нас уже была, и как кто-то из слушателей написал, закончилась 91-м годом. Я не знаю ни одного примера, где государство показало себя эффективным собственником. Ни одного.
Валерий Михайлович, у вас в Думе довольно часто говорят о том, что все под государство взять, алкоголь, табак, там же...
А вы знаете, вот наша фракция, вот, действительно социал-демократической ориентации, как раз эти идеи меньше всего обсуждаются. Мы выступаем за то, чтобы была конкуренция в политике, чтобы было реальное разделение властей, чтобы суды следили за соблюдением прав собственности, чтобы деньги, которые... мы все налогоплательщики, приходили в банки, в первую очередь сегодня шли к малому бизнесу, мы, извините, верим в частное предпринимательство, и мы считаем, что в исключительных случаях государство более эффективно, чем частный собственник. Это очень редкие случаи. Кризисы какие-то, ну, вот, как, допустим, как сейчас, да, действительно, но в целом повторять тот опыт, который был в нашей стране почти 100 лет, я думаю, что уже не стоит. Не стоит.
Спасибо. Гостями московской студии «Радио Свобода» сегодня были председатель правления Национального резервного банка Аркадий Колодкин и депутат Государственной Думы России, фракция «Справедливая Россия» Валерий Зубов. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. И я напомню вам, что итоговый выпуск программы «Время свободы» 29 сентября итоги дня подведет Андрей Шарий. Наши преследуют журналиста Александра Подрабинока. Главная тема.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Сегодня 60 лет нашему коллеге-писателю Петру Вайлю.
Комментарии экспертов.
Политолог Георгий Мирский. Иран твердо взял курс на создание атомной бомбы.
В блогах Свободы.
Почему Александр Подрабинник не выходит на связь?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.